процессе достаточно много народу. И хоронят сына вдовы. Но, как говорит евангелист Лука, Господь умилосердился и, остановив всю процессию, коснувшись рукой одра смертного, все остановились, и он говорит умершему сыну: «Ты, говорю, встань». И сын вдовы тут же сел и начал продолжить, начал говорить. И тогда все пришли, как сказано по святому славянству, все убоялись. И, то есть пришли в некий священный трепет. Вот я сразу здесь хочу как-то оговориться. Понимаете, удивление и страх, когда о нем упоминают евангелисты, ничего не имеет общего с животным испугом и с удивлением от какой-то неожиданности, как просто вот в нашей обычной мирской жизни. И то, и другое — это всегда соприкосновение с совершенно иной реальностью, которую человек не знал, не ведал, и соприкоснувшись с ним, он приходит в трепет. Это можно назвать страхом, это можно назвать удивлением. Но вот если, скажем, у нас написан всем известный преподобный Андрей, по прозвищу Рублев, он писал всегда лики в таком исполненного уже Христова света, созерцания его, и чрезвычайно внутренние, и таким благостные, именно исполнены светом. А вот его учитель Феофан Затворник, он как раз вот как правило писал человека именно во встрече, впервые встретив вот тот мир, соприкоснувшись с ним. И поэтому у него все образы, они исполнены именно вот этого священного опыта, священного трепета. Но там именно глубоко. А здесь вот люди впервые столкнулись с тем, что мертвый восстал. И не просто этот страх был не только от того, что вот, в конце концов, какой страх. Страх был бы наоборот, если бы умер. А здесь именно трепет. Трепет от того, что не просто они увидели, а они пережили как раз вот это соприкосновение. Пусть только-только поверхностно, но в том-то и дело, что душа впервые соприкоснулась с иным миром. И этот мир оказался благ. И они сказали очень согласно, что великий пророк восстал среди нас. Вот, конечно же, нам кажется естественным, вообще любая милость Христова, она кажется в Евангелии действительно естественным, потому что подходит с какими-то немощами, со своими болезнями, какими-то порой очень тяжкими, врожденными, где фактически нет даже перспективы какой-то на то, что человеку станет легче. И Христос не просто ослабляет страдания, а всегда совершенно освобождает от любой немощи, какая бы она ни была. И какой бы грех ни был, какой бы грех в основе не лежал, или вовсе греха не лежало в основе. Кстати, Евангелие дает очень разные моменты заболевания, когда вот, иудеи четко считали, именно иудеи, что любая болезнь по четким совершенно грехам. И Евангелие все время развенчивает эту мысль. Но, скажем, у Иоакима и Анны их считали грешниками, потому что у них нет потомства. Но они были праведниками. И их плод, это был плод молитвы их, предстояние Богу усиленного. Ученики спрашивают, кто виноват, отец или мать, что сын родился слепорожденным в Евангелии от Иоанна. А Господь говорит, ни мать, ни отец не виноваты. Да, либо сам он согрешил, не он, но чтобы открылось Слово Божие. То есть очень разные моменты. И вот у нас, к сожалению, это я так слово просто говорю, развита та же мысль именно до новозаветная, чисто иудейская, что ежели что, это вот за грех Господь вот так. Да нет же. В том-то и дело, что очень часто болезни бывают просто потому, что мы живем в нездоровой среде. Это не значит, что мы не грешим. Это значит, что просто вот за конкретное, за конкретный какой-то грех не поражаются члены человеческого тела и внутренние органы. Болезни не вырезаются с неба, не бросаются на землю. Просто на небе болезни нет. Болезни есть у нас. У нас несовершенны наши души, несовершенны наши тела. И когда мы говорим, что за какие-то грехи, мы как раз очень гордостно считаем, что между этими грехами у нас все чисто. Да нет, у нас нет жизни совершенной. Никто не может сказать, что в какое-то мгновение он жил совершенной жизнью. А все, что не совершенство, все грех. И на самом деле, если уж говорить о расплате за грех, то вообще-то только смерть, а не болезнь. В том-то и дело, что жало смерти есть грех. Мы вот этими падшими людьми рождаемся, и это не наша вина, а наша болезнь. Мы уже с этой болезнью рождались. Заражена болезнь падшестью, как жизнью, исключительно собой, ставившую себя в центр всего и всегда. А отсюда и все остальное производное, вся наша гордость, вся наша самолюбие, вся наша числа. Вот, понимаете, к чему вообще я говорю? Да, здесь Господь воскрешает мертвого. Но мы очень много видим и знаем, и прекрасно понимаем, что отнюдь не у каждой вдовы Христос воскрешает умершего единственного фактически кормителя. Ведь вдова же, значит, единственное, кто обеспечивал ее, это сын. Лишает сына, она решает кормиться. Лишается кормиться. Но очень много вдов лишались кормиться, и у них последствия, и у них Господь не воскрешал их сыновей. Точно так же, как очень многие умирают от болезней. И Господь в Евангелии, непосредственно сталкиваясь, Он освобождал от них. Иногда освобождает и сейчас, а иногда и не освобождает. Вот в том-то и дело, что мы очень часто ставим акцент именно на здоровье плоти. Он исцелял плоть. Да нет же. Вот в том-то и дело, что всегда сначала душа, потом тело. Прощает себе грехи твои, станет ходить. И вообще вот очень много вещей делал Господь вот как чудеса и ветвь в Новом Завете, чтобы мы увидели правду. Вот какова правда? Какова правда за грех, какова правда милости Господней? Ну, скажем, там, вот Содом и Гоморра, да, они, этот грех был попален огнем, но в дальнейшем разве этот грех ушел? Да нет. Он разве сейчас количественно, значительно больше, даже качественно больше, потому что если раньше хоть грехом это считалось, то сейчас это считается широтой взгляда. И тем не менее, огонь не падает с неба. Но мы уже знаем, что вот в этой, следует. Но самое главное, что вот то, какое последствие по правде греха, она нам раскрывает как раз, чем исполнен человек, исполняющий этот грех. Душа-то выжжена становится. Это не то, что я вот один, а там какое-то наказание совсем, вот просто какое-то такое вот жестокое. Да нет. Вот какова моя душа, такой и суд. Что всего ближе душе, вот такой и суд, поймите. Когда мы видим в Священном Писании какие-то проявления но ответственности за какой-то грех, мы в дальнейшем видим, знаем, что вот в этом месте, раз уж нас вот так Господь вот мы не несем ответственность такой, да? Вот в этом месте нас Господь просто милует. И то же самое, правда, милости Божией. Мы знаем, что Его милость евангельская всегда такова. Но, скажем, плоть действительно, она у нас может и болеть, и умирать. Но все-таки все вот эти проявления милости, они прежде всего, во-первых, они всегда касаются души. Вот обратите внимание, все, кто исцелялся у Христа, мы знаем очень много случаев, когда в дальнейшем люди были исповедниками. И та же самая кровоточивая, знаменитое место в Евангелии. Мы знаем, что она стала исповедницей и мученицей Христа. Хотя, то есть те, кто страждал плоти и там исследовал много имущества, чтобы там плоть исцелить, потом на эту плоть да просто они махали рукой, потому что важно для них было не просто здоровье плоти, а для них и даже не здоровье души для них важно было, а отнюдь нет. Просто для них ни душа, ни плоть уже были не важны, а важно только, Господи, мне бы тебя не потерять. Вот я с тобой встретился, я узнал, какой ты, каков ты, и без тебя уже просто жизни нет. Она пресная, она совершенно бессмысленная без тебя. И поэтому апостол Павел в свое время даже говорит так, мне бы лучше разрешиться со Христом быть. Он желал бы как раз отложить эту его больную плоть, а у него все-таки была больная плоть. Мы знаем, что он даже молился Богу, чтобы он отнял от него его немощь, у него была падучая болезнь. Но Господь сказал ему, дай тебе благодать моя. И он успокоился и нес ее благодушно, благодарно, вот эту немощь тела. Просто понимаете, сам Господь говорит, если человек весь мир приобретет, это значит и здоровье тоже, но дух свой потеряет, то что ему от этого? Какую мзду он воспримет за душу свою? Какую плату? И, то есть целый мир в сопоставлении с единственной душой, он слишком мал. И поэтому на этот случай с Наинской вдовой мы можем посмотреть значительно шире, что все-таки и евангелисту он написал этот случай, ведь для любого читателя, если это касается только Наинской вдовы и ее сына, ну, мы можем там вздохнуть, вот какой добрый Христос пожалел, помиловал вдову, но это нас не коснется. В том-то и дело, что нет такого образа в Евангелии, который бы не касался любого из читающих, когда бы не читал, в каком бы веке, в каком бы году. И здесь тоже, понимаете, хотя вроде бы прикровенно, но совершенно очевидно, вдова – это все-таки именно душа человеческая. Знаете, как вот Тертуллиан, один из благословителей в церкви, говорил, что душа по природе христианка. То есть в том смысле, что она все время стремится найти свой источник Творца. И вообще-то церковь называет душу также еще невестой Бога. Так вот, душа человеческая, это как раз та невеста, которая та жена, которая потеряла своего мужа, свою основу, свою опору. У нас душа безбожна. Мы с такой душой рождаемся. Именно поэтому православная церковь утверждает, именно православная, не католическая и не протестантская. Именно мы утверждаем, на что хмурятся люди вне церковные или около церковные, что младенец грешен. Мы часто каждый начинаем говорить, а почему грешен? Ну потому что и в грехе ради меня, мать моя и так далее. Да не за мать он грешен, а грешен именно потому, что грех это изначально не преступление, проступок, а болезнь. Я с ней рождаю. Я возрождаюсь с той болезнью, которая со смертью. И неизбежно умру. Именно потому, что вот эта болезнь смертельна. Ее вылечить невозможно. Но я рождаюсь уже страстно. Я рождаюсь уже человеком, который всецело обращен на самое себя. Он не забывает, младенец не забывает себя ради родителей, ради тех, с которыми он сталкивается. И можно сказать, это естественно, в том-то и дело. Для нас грех естественен, и другого быть не может, именно потому, что это болезнь души. И она во-первых. А вот вера у нас уже во-вторых. Это тогда, когда в течение времени мы, наконец, этот зов Божий через совесть вдруг пытаемся услышать, какой-то смысл найти в жизни. Нам все начинает быть пресным. Нас много развлекает, но ничто в этом мире не может стать какой-то безусловной для нас радостью. Все, что у нас вызывает радость, все, что нас развлекает, это только до времени. Вот до определенного времени. И очень быстро становится нам, в общем-то, достаточно безразлично. Именно потому, что радость может принести душе не что-то извне, а то, что ее обогащает изнутри. И вот то, что вот это-то как раз сердцевина человеком и потеряна, человеческой душой, она безбожна, она такой рождается в мир. И вся духовная жизнь внутри церкви, она как раз и зиждется на том, чтобы Господи, тебя снова обрести, снова найти. И мы постоянно видим, вот наше даже покаяние, наши молитвы рассеянные там, и себя так трудно поставить на правила, или даже просто вообще открыть книгу Священного Писания. На все нужен труд. Оказывается, если честно на себя посмотреть, Господи, да вся твоя жизнь, она для меня трудна, чужда, я все время ищу другого. Но душа моя так тоскует по тебе. И отсюда рождается покаяние. И понимаете, вот когда мы теряем как раз потеря нашего кормильца, главного мужа, да, вот как раз той самой основы, опоры в нашей жизни, опоры нашей души, вот эта обезбоженность, она и рождает все время мертвый плод. Казалось бы, нехорошо быть человеку одному. Не только потому, что вот необходимо именно жена, да? Вот, мужчина и женщина, это как бы некая полнота человеческая, когда именно в брачных отношениях и цель которого именно единство. Но ведь нехорошо человеку быть одному, это тоже шире надо понимать. Человек действительно все время стремится к общению. Вне общения нет жизни. И с одной стороны, нам пусто, одиноко, оставлено, тоскливо, просто отчаянно, когда мы одни, одиноки. И в то же время любое общение в перспективе, оно влечет обязательно и недовольство, и наши ссоры, и наши обиды, и наши претензии, что-то к ним влечет. Наши разрывы, наши предательства, неверности, чего только не влечет. Мертвый плод. Казалось бы, вот эти отношения, эти общения для нас самыми главные. Но когда появляются близкие люди, чем ближе люди, тем больше боли мы друг другу на ночь. Вот в этом-то как раз и проявляется мертвость нашего плода, образа Божия. Способность к любви, вместо того, чтобы ее дарить, она преображается в самолюбие, самолюбование, тщеславие, гордость. Способность к размышлению, к разумению и рассуждению, в конце концов, приводит нас к хитрости и лукавству. И, казалось бы, свобода, с которой мы могли бы открыться Богу и друг другу, оказывается на проверку в жизни своего хочу капризами, распущенностью и размышленностью. У каждого свою меру, свою степень, но у каждого же у нас все это есть. И в конце концов, как итог вечности, которая присуща душе, она вместо вечности жизни в общении с Богом и с людьми, уже безусловно, от которого уже никто не может оттолкнуть ни моя самость, ни дьявол, ни мир, ни страсти, ничего. Вместо этого становится вечным всесмертием, где я уже совершенно естественно, именно в силу о своей обезбоженности, совершенно естественно, у меня никакого общения уже просто нет. Потому что тот, кто отлучает себя от источника жизни, если я от него отвернулся, то я уже не могу общаться ни с кем. Потому что мы общаемся, несмотря ни на какую нашу гордость, эгоизм, эксцентризм, мы все время, все-таки если у нас есть что-то живое в общении, это Христос. Все, если есть хоть малейшая какая-то теплота, это значит, все-таки пока Христос посреди нас. Нет его, нет никакого общения ни с кем. И человек фактически остается один на один с пустотой своей собственной души. Это и есть так. И вот нам как раз этот пример евангельского вот этого образа Наимской вдовы и воскрешения его сына, когда плод оживает, дает очень много отрады и надежды. Потому что не мы, от нас Господь не ждет именно как от первых, некий шаг навстречу, некий импульс. Мы ведь обращаемся к Богу, вообще Бог становится для нас порой близок. И вообще вот поиск даже Бога, не потому что мы взмолились наконец, нет. В том-то и дело, что я могу быть совершенно мертвым, уже умершим и даже четырехдневным Лазарем. Но, то есть давно умершим. Но в том-то и дело, что Господь никогда мертвого не оставляет. Бог есть Бог живых, и поэтому Он всегда любую мертвую душу мою, Он взыскивает. И не оставит меня никогда. В том-то и дело, то, что мы встречаем в проявлении Божьей, это всегда милость. И Он никогда не оставляет. Его могут просить, может просить сам какой-то немощной, может просить кто-то за него. А вот здесь у Наинской вдовы, да вдова не просила ничего, ей даже в голову не пришло просить воскрешать ее сына. Просто потому, что она не знала, что это возможно. Ничего не просит. Но он в том-то и дело, что это значит, когда мы даже не знаем, это значит, что он совершенно в стороне. Очень многие из нас здесь для нас в стороне. Мы просто его не видим, не знаем, что даже он может оказаться рядом. Ведь очень многие из нас на сегодняшний день пришли в церковь, в общем, достаточно зрелом возрасте. Даже те, кто крещен в детстве, очень долгое время не ходили в храм, наконец пришли. Откуда эта вера? Что у нас такая богатая душа, такие мы добрые, что вдруг у нас и вера сама родилась? Да нет же. В том-то и дело, что когда-то мы все-таки услышали этот призыв, и когда-то наша душа, она воскресла, стала глаголицей. То есть, если помните, из угнивых ясен, да, в Евангелии от Матфея говорится, то есть мы начали говорить непосредственно разумным языком с личным Богом. И наша совесть начала воскресать, начала преображать и наша душа. И действительно, с одной стороны, мы начинаем видеть больше грехов в себе, большего недостоинства, потому что чем ближе к Богу, тем больше света, тем больше, соответственно, и напряжение совести. Но с другой стороны, вот наша частая ошибка, что мы что-то там преодолели, мы где-то исправились, мы где-то изменились. И даже ждем, где-то наше исправление, где-то наше изменение. Не дай Бог, братья и сестры, нам увидеть свое исправление и изменение. Уж если мы точно увидели какое-то свое исправление в чем-то, то только этим мы будем кичиться. Мы только на это и будем ставить. Так, нам не Бог нужен будет. Нам нужны будут исправления свои. А Бог-то черт, ты мне давай исправление, ты давай мне изменения. Вот сейчас очень много говорится об исправлении. Да, друзья мои, кто-нибудь читал у святых отцов, чтобы они говорили о том, что я там-то исправился. Даже, по-моему, даже, мне кажется, очень кощунно было бы просто даже подумать о том, что это возможно. Никогда не писали о своих исправлениях, они писали о своем недостоинстве. Как раз именно потому, что они были настолько близки к Богу, и отношения были настолько крепкие и глубокие, что виделся даже малейшее, что не отталкивал, не разделял, нет. А малейшее несовершенство. И поэтому их покаяние всегда было на редкость жестким по отношению к самому себе. Нигде не оправдывали, ничего. Ведь как раз лукавство и хитрость, она здесь пропадала совершенно. Они могли, все время меня удивляет вот это слова Иоанна Кронштадтского, который уже, будучи чудотворцем, уже в его праведность никто не сомневался. А он совершенно спокойно признается в том, что вот тот там издал в газете там какую-то статью и говорил о том, что он давно сам хотел написать. И говорит, и во мне шевельнулась такая горькая зависть. Этот человек правильно говорит, не боится. Грубейший, казалось бы, грех. Как у нас зависть, да нет, ну что, зависть, уж то, а я уж такой добрый, такая добрая. Вот в том-то и дело, святые не боялись себя окаять. И когда они видели какую-то доброту в себе, то точно переживают они действительно как свое собственное. В том-то и дело, когда мы живем, нам дает Господь жизнь пожить своей жизнью, да, мы переживаем эту жизнь как именно мои чувства, естественные, органичные. Но у них была совесть добрые, и поэтому они могли всегда сравнить, какой я на самом деле вне Бога, я себя знаю. А вот здесь я, Господи, это твоя жизнь, не моя. И поэтому, когда они говорили, это не я, а это Христос, они не вели себя как положено, а они так переживали, реально. Как раз вот их плод души, вот это общение, именно Божье общение, Божья жизнь, она была реальна, она была не мертва, а жива. И они-то очень четко свидетельствуют, что и не мы к нему пришли, он нас позвал, он нас призвал. С этого начинали апостолы, как раз говорили, почти любые послания, о том, что они призваны. И не свою волю они исполняют, а волю Божию они исполняют и ищут ее. И вот это как раз и есть воскресший сын, воскресший плод души. Воскресает плод именно тогда, когда душа обретает именно небесного жениха. И самое главное, что куда бы мы, как бы мы далече, но страны далече не уходили, он обязательно рядом, и он обязательно нас призывает всегда, а не в какие-то моменты. Не тогда, когда мы не грешим, напротив. Как раз, когда грешим, преизобилует благодать его. Понятно, требуется больше заботы. Когда мы в более-менее спокойном состоянии, мы быть тоже закрыты от Него, и в это время Он стучит. Делает нашу жизнь неспокойной. Именно поэтому нелепо думать, что мы приходим в церковь успокоиться душой. Мы успокоиться душой приходим, успокоиться душой по поводу житейских неурядиц, обстоятельств, болезней и так далее. Но как раз мы приходим в церковь, наоборот, разбудить тревогу в своей душе, что я вне Тебя, Господи, я вне Твоего креста, я Тебя забыл. Я все время ищу своего, ищу своей выгоды, своего успокоения, я ищу свой комфорт, свои сладости, но Тебя забыл. И именно поэтому Господь и дает каждому, попускает вот какие-то тревоги или наоборот какие-то отрадные моменты жизни, всегда в ту меру, в какую наша душа будет его искать. Чтобы вот эту опору, сердцевину своей души мы все-таки обрели, чтобы окончательно не умереть. И в этом и наше упование, и наши отрады, и наше покаяние, и наша радость.